Мир вам, дорогие слушатели! Говорю эту проповедь по поводу рождения нашего Господа Иисуса, поэтому поздравляю вас с радостным и светлым праздником Рождества Христова. Мы с вами, как и весь мир, вступили в преддверии Нового года. Это время имеет ежегодно особую характеристику, особый смысл для каждого человека. В ожидании Нового года многие люди, а может и большинство людей, имеют особую надежду. Школьники надеются успешно закончить следующий класс и вообще школьное образование. Студенты вузов, техникумов и профтехучилищ, как более серьезные по сравнению со школьниками, имеют твердое намерение закончить соответствующее учебное заведение и получить путевку в жизнь. Рабочие и служащие озабочены о том, чтобы в свете современного стресса не потерять работу, чтобы и дальше обеспечивать семью всем необходимым. Одни мечтают о том, чтобы получить, наконец, квартиру, другие желают приобрести более комфортабельную квартиру, а третьи стремятся ко всему этому купить еще хорошую автомашину. Все это естественно и нормально. Но преддверие Нового года характерно тем, что непосредственно перед Новым годом весь христианский мир празднует Рождество. Многие люди даже не говорят уже «Рождество Христово», а просто «Рождество». Почему? Потому что они не знают, что этот праздник означает в жизни каждого человека в действительности. А если и знают, то не хотят об этом задумываться. Люди радуются этому празднику, потому что в этот день не нужно работать, а в Германии даже 2 дня. Они охотно принимают подарки, устраивают гулянки, украшают свои дома, квартиры и даже усадьбы всевозможными гирляндами, потому что в действительности люди живут во мраке. Но о самом главном смысле Рождества не хотят даже говорить. Я не зря говорю о том, что с Новым годом люди связывают много надежд. В Библии, в Слове Божьем, мы не находим конкретных сообщений, когда, в какой день родился Иисус Христос, Сын Божий. 25 декабря принято людьми условно за день рождения Иисуса, и тем не менее Бог так устроил, что Рождество Христово празднуется именно непосредственно перед Новым годом, так как только с Рождеством Христовым действительно связаны все надежды погибших людей. Дорогие слушатели, именно в этом месте я должен вам сказать, что людям не надо погибать, как некоторые думают. «О, я так согрешил, поэтому я теперь погибший грешник». Нет, все люди являются уже погибшими грешниками, потому что все мы происходим от Адама и Евы, которые жили в райском саду и имели все в изобилии. Господь дал им одну заповедь – не кушать плод с дерева познания. Эту заповедь они нарушили и в духе умерли для Бога, хотя физически жили, но душа их умерла для Бога. Но так как внутри дерева познания находилось еще дерево жизни, то Бог изгнал наших прародителей из райского сада, чтобы они не съели еще плод с дерева жизни, что привело бы к вечной смерти. Тогда спасение людей для вечной жизни было бы даже для Бога невозможным. Вывод. Даже если бы кто-то из нас жил, не согрешая, то, тем не менее, такой человек являлся бы погибшим грешником, потому что грех Адама и Евы передается по наследству, и дети наши рождаются уже погибшими грешниками. Об этом Слово Божие говорит в Римлянах 5:12. Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Не удивляйтесь, дорогие слушатели, ибо это есть духовный закон, и так все люди являются погибшими грешниками, поэтому погибать никому не надо, а нужно и можно только спасаться. Спасаться для жизни вечной. Почему для жизни вечной? Потому что Небесный Отец вместе со Своим Сыном сотворили людей на земле для того, чтобы Иисус Христос имел в вечности общение. Поскольку Адам и Ева послушали голос змея, то есть сатаны, и практически выполнили его волю, то все потомки Адама и Евы оказались в плену у сатаны. На этом Господь мог бы закончить и сказать, это была лишь неудавшаяся проба. Нет-нет, Господь ошибок не делает, потому что вначале знает, что будет в конце. Согласно Исаия 46:10, там об этом можем прочитать. Он знал, что люди, его творение, падут в грех. И он допустил это. Этот вопрос не будем здесь обсуждать. Итак, люди, корона Божьего творения, оказалась в плену у противника Бога, у сатаны. Но Господь не имел намерения оставить свое падшее в грех творение, а имеет свой определенный план спасения, поэтому уже в Ветхом Завете читаем в Исаии, глава 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнято у сильного, то есть у сатаны, добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Временно он был победителем на творении Божьем над людьми». «Да, так говорит Господь, и пленные сильным, теперь Иисусом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». На Голгофе Иисус сразился с этим противником, с сатаной. По поводу этого радостного сообщения и утешения, которое Господь дал людям уже в Ветхом Завете, последнем выражении этого стиха, мы можем сказать, что Господь разрушил дела сатаны на Голгофском кресте. Он сразился с сатаной и разрушил его дела, освободил пленных людей, освободил из плена. 1 Иоанна 3:8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Этот план спасения людей из плена сатаны Господь Иисус вынашивал до тех пор, пока люди более или менее духовно созреют, чтобы осознать свое погибшее состояние. Но в ожидании этого времени, этого момента, Господь сообщает людям через того же пророка Исаию радостную весть о своем намерении, о дальнейшем намерении с людьми. Исаия 9, глава 6, читаем. «И младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Пять различных имен. Кроме этого, Господь Бог сообщает своему падшему в грех творению, через того же пророка Исаию, еще одну очень радостную весть в отношении пришествия Сына Иисуса Христа на землю, с целью освобождения людей из плена сатаны, как в Исаии 49:24-25 читаем. Итак, Исаия 7, стих 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Из этого стиха мы конкретно видим, каким образом должен был Иисус явиться на землю. об исполнении этого обетования, этих обещаний людям, Исаия 9:6 и 7:14, читаем в Луке, глава 31:33, исполнение этих обетований. «И вот зачнешь, Мария, — говорит ангел, — в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». И в Матфея 1:23 читаем: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Имя Иисуса Эммануил на еврейском языке пишется «Иммануэль», что означает «с нами Бог». Окончание этого слова «Иммануэль» — «эль» или «элоим» означает по-еврейски «Бог». Для сведения всех слушателей хочу сразу сказать, что имя Иисуса Эммануил встречается в Библии 3 раза. Исаия 7:14, глава 8:8 и в Матфея 1:23. Число 3 означает общение, так как лучшего общения, чем между Отцом, Сыном и Святым Духом, нет и быть не может. Но так как Отец и Сын сотворили людей для того, чтобы Сын имел в вечности общение, то имя Иисуса Эммануил, с нами Бог, не случайно. Все эти подробные сведения сообщает нам Святой Дух, чтобы ввести людей в Божий план спасения. Иисус Христос – Бог. Смотри Иоанна 1:1 и Римлянам 9:5. Следовательно, в лице Иисуса Бог был в плоти с людьми на земле, а в течение 2000 лет времени благодати Он в духе находится среди людей, то есть с нами Бог. Напоминаю слушателям также о том, что Бог вынужден был истребить людей, за исключением семьи Ноя, в заставе 8 человек и Еноха. Водами потопа истребил. Чаша грехов была с краями полна до потопа, о чем читаем в Бытие 6, стихи 5 по 7. Мы можем также сказать, что тогда наступила полнота времени терпения Богом падших в страшный грех людей. Но о полноте времени мы снова читаем в Галатах 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону». Теперь мы приходим к цели, то есть к пришествию Иисуса в плоти на землю, к историческому моменту Его рождения Марией. «Се дева во чреве примет и родит Сына». Здесь мы видим исполнение пророчества, данного Господом через пророка Исаию. Полнота времени, о которой мы читаем в Галатах 4:4, заключается в том, что чаша грехов всего человечества на земле снова была полна с краями, как до потопа, поэтому Бог должен был снова истребить всех погибших грешников или... точка, точка, точка. К великой нашей радости и к счастью, Бог избрал второй вариант и послал своего возлюбленного Сына Иисуса Христа в жертву за грехи всех людей, за грехи людей всего мира. Об этом читаем в Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Именно об этой великой радости, что из любви к своему падшему в грех творению Небесный Отец посылает своего Сына, который должен взять на себя грех всего мира и дать людям возможность спастись для жизни вечной, Именно об этой радости сообщает ангел Господень пастухам в Луке, глава 2, стихи с 10 по 12. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Хотя слово в Исаии 9:6 и 7:14 написано задолго до пришествия Иисуса на землю, но о его рождении Святой Дух сообщает нам в этих стихах в прошедшем времени. Там написано «дан нам». Почему? Потому что это было твердое решение Небесного Отца послать Сына, как уже свершившееся решение. Об этом решении Небесного Отца мы читаем в Иоанна 3:16, всем известное место. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Отмечу еще одну очень важную деталь в выше приведенном стихе Исаии 9:6, в котором Господь Иисус наделяется пятью различными именами: «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». О каждом из этих имен Иисуса можно написать прекрасную проповедь, но, к сожалению, у нас нет на это времени. Скажу только самое главное. Число 5 означает благодать, так как 5 ран Иисуса стали нам благодатью. Иисус пришел на землю в плоти, чтобы создать фундамент для спасения благодатью, на основе благодати. Дорогие слушатели, обращаю также ваше внимание на то обстоятельство, что Иисус приходил в первую очередь к своему народу, Израилю. Об этом мы читаем в Иоанна 1, стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». А поскольку Израиль не принял Иисуса своим Мессией, то Иисус отставил свой народ на 2000 лет в сторону и принял язычников, нас, язычников, принял. Дети Божии должны, конечно, печалиться и молиться за Божий народ Израиль. Но для нас этот факт является величайшей радостью. И об этой великой радости, что великий, праведный, любящий и милостивый Бог выведет язычников из мрака в свой свет. Святой Дух сообщает нам об этом уже в Ветхом Завете, опять же, в пророке Исаии, глава 9, стихи 1 и 2. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. И на живущих в стране тени смертной свет воссияет». В этом стихе мы дважды видим ссылку на язычников. Нефалим и Завулон прообразно представляет язычников, и Галилея — языческая, так как галилеяне представляют собой смесь евреев с язычниками. О том, что Господь Иисус никого из народов не обошел благодатью, а хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины, мы видим также в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Это пишет апостол Павел, апостол язычников, по отношению к язычникам. Как протекал бы Божий план спасения людей, если бы Израиль принял Иисуса своим Мессией? Я не стану здесь объяснять, Но в вопросе спасения он ни евреев, ни язычников не ущемлял и не стал бы ущемлять, потому что мы должны исходить из того, что Он, Бог, хочет, чтобы все люди спаслись, о чем читаем в Тита 2.11. «Ибо явилась благодать Божья через Иисуса, спасительная для всех человеков». Здесь все имеются в виду, евреи и всеязычники. Господь Иисус хочет, чтобы все люди спаслись. Это Его святая воля. Но, к великому сожалению, далеко не все люди имеют это желание прийти к Иисусу, пока еще продолжается время благодати, и сказать Ему: «Да, дорогой Господь Иисус, я понял или поняла, что являюсь погибшим грешником, нуждаюсь в спасении, поэтому прошу Тебя сегодня, прости мне все мои грехи, омой меня своей святой спасающей кровью, дай мне Духа Святого и сделай меня Детем Божьим, дай мне также великое желание постоянно читать Твое Слово и мужество свидетельствовать окружающим людям о Твоей любви к ним и о той дорогой цене, которую Ты заплатил за грехи каждого человека». А теперь коротко вернемся к началу нашей проповеди. Дорогие слушатели, мы находимся с вами в преддверии Нового года. Этим преддверием и настоящей надеждой каждого человека в Новом году и в твоей жизни вообще является Рождество Христа, который умер на Голгофе и за твои личные грехи. В праздник Рождества Христова Он с особым акцентом напоминает тебе о том, что любит тебя своей божественной любовью и хочет спасти тебя для жизни вечной. И если ты Иисусу еще не позволил спасти себя, если ты еще не осознал, что являешься погибшим грешником, то Он сегодня стоит перед тобой с протянутой рукой, чтобы через твое покаяние переложить жизнь вечную в твои руки как подарок. Скажи же Ему: «Да, я хочу», и помолись выше приведенной краткой молитвой. И если ты сделаешь этот решающий в твоей жизни шаг и дашь Иисусу спасти себя для жизни вечной, то это будет для тебя страхование жизни. Что бы с тобой на этой земле ни случилось, ты будешь в вечности в славе Иисуса Христа. Все страхования жизни в этом мире не имеют никакой ценности, а вот покаяшься — это самая главная страховка твоей жизни. Если ты позволишь спасти себя для жизни вечной, то это значит, что ты позволишь Иисусу вселиться в твое сердце. Другими словами, это значит, что Иисус сегодня родится в твоем сердце. Для тебя это будет истинным Рождеством Христа. Именно для этого Слово Божье постоянно напоминает каждому погибшему грешнику посредством праздника Рождества Христова о том, что есть на небесах милостивый, долготерпеливый Творец и Спаситель, который хочет спасти всех людей для жизни вечной. Он ждет тебя. Не упусти же время для спасения и эту возможность, которую Он сегодня тебе предлагает. Время благодати на исходе. Аминь.